завершаем рассказ о событиях в литовской столице в январе 91 года. В ночь с 12 на 13 января, после того, как президент СССР Михаил Горбачев потребовал отмены актов независимости Литвы и восстановления действия советской конституции в республике, к окруженному многотысячной толпой парламенту и телевизионной башне Вильнюса направились колонны советской бронетехники. 13 января при штурме советскими войсками телебашни, захвате здания национального радио и телевидения погибли 15 человек. Тогда в условиях тотального информационного контроля советская пропаганда не просто замалчивала правду о происходящем в Литве, а безбожно лгала. Не участвовать в распространении лжи решила тогда российская телеведущая Татьяна Миткова, отказавшаяся читать советские новости из Вильнюса, за что была наказана отлучением от эфира. О журналистской работе той поры, завершающей очерк цикла нашего вильнюсского корреспондента Ирины Петерс.
Журналисты, литовские и зарубежные, работали тогда в Вильнюсе на износ. Не спали, не ели, попадали под пули, и уж о гонорарах-то точно никто не думал. Старались передавать своим агентствам информацию об исторических, так они чувствовали, событиях, влияющих не только на судьбу Литвы, но и всего Советского Союза, а может и больше. Вспоминает литовский кинооператор Ромуальдес Дамулис.
Те дни вспоминаю так. Пришел решительный день. Быть Литве свободной или не быть. Значит, надо все снимать, потому что это история. Сразу взяли снимать фильмы с режиссером Эдмундасом Зубавичусом. Но снимающих на кино было очень мало. Так мне пришлось один раз подойти к микрофону и говорить: коллеги мои, если руководство студии вам не дает, берите сами камеры, пленку, идите и снимайте. Здесь творится история, это ваш долг. Кроме меня здесь из киношников снимали вот Альгерда Старвидас, Йозас Матонис. Позиции были разные. Мы снимали, так сказать, за Лангердиса, за независимую Литву, за Литву в Европе. Говорили так: ну, если в конце концов нас соберут, так что вместе со всеми поедем в Колыму. Не думали ни о каком гонораре. У нас был заказан фильм о Гвинее. Должны были ехать, там неплохие деньги заработать. Отказались от этой поездки, и здесь день и ночь. И я 3 года провел в кабинете Ландсбергиса. Там была моя штаб-квартира. Мне было разрешено снимать всякие их заседания, довольно секретные. Отобрали то, что было самое важное. Из этого получились 3 полнометражных фильма. От первого митинга Саюдиса парке Вингис, когда вернулись депутаты из Москвы, с большими почестями принимали Бразаускас. Он идет, ему детей дают цветы. А там у трибуны стоит Ландсбергис с одним цветочком. Первый фильм – это с первого митинга, потом там побоище на Кафедральной площади, кончается Балтийским путем. Много всего. Съезды Саюдиса. Еще раз Литва. Следующий фильм называется «Слова совесть». Литва, Джоджия и Сажиня. Целиком посвященный именно 13 января. А третий – Литва, вел Лейсва. Литва снова свободна. Это митинги. Приезд Горби, это вывод советских войск, выборы в Сейм и приход Бразаускаса в власти. Заменил он Ландсбергиса. Стояли и под пулями, когда нападали на дом печати. Стреляли нам поверху, осыпалась штукатурка. А камеру я держал вытащенной замком кассеты и прижал плечом. Сзади стоял Зубавичус. Если солдаты возьмут за камеру, так у него в руках останется кассета. И он уйдет. Все продумано. Да, все время так работалось. Мой сын, который погиб тоже от пули, но не 13 января, в то время был там, у башни. И я с этим режиссером поехали туда, ну и его поискать, и что там происходит. Но там была темень, масса народу. Его не нашли, поехали к телевидению, вернулись в Сейм. И вот здесь в этом зале на всех столах стояли противогазы. И сидела жилитя, неоли, и красила губы. А говорит: перед смертью хочу быть красивой. Полно было этих коктейлей Молотова везде, в доме печати, забросать танки. А если в арбалист бы внутрь там стали бросать, получился бы большой факел. запомнившиеся похороны жертв. Они были положены в дворце спорта. Подошел, стал снимать лицо Асановичу Тилорета. Она была такая прекрасная, вокруг что-то белое. У меня просто потекли слезы. Не смог наводить резкость.
Ей 16 лет было?
Да. Слезы текли, потом пошел другим. Там сын оплакивал отца. Это было такое, всю душу тронуло. Говорят, есть душа? Конечно, есть. Без души нету любви. Не пойдет человек в огонь кого-то спасать. Когда шествие этих похорон, запомнилось лицо такой старушечки. Вся морщистая, в руке держит свечку. И этот воск ей течет по рукам. Он же горячий. Она не чувствует, рука дрожит, дрожит, дрожит. А такое лицо, в нем вся история Литвы.
Говорил кинооператор Ромуальдас Дамулис. Свидетельство нынешнего директора литовского радио и телевидения, журналиста Аудриуса Сиорусявичуса.
Был у телевизионной башни во время штурма. Видел, как стреляли, как убивали. Я видел все-таки большую человечность людей, которые там были. Солидарность западных журналистов. Уже не говорю о наших.
Иностранным репортерам тогда не то что опасно было работать в Вильнюсе, но часто и вообще попасть в советскую Литву им было невозможно. Вот каким путем добрался сюда в январе 91-го испанский журналист Мигель Бас.
Сегодня это кажется просто невероятной историей. Надо было просить разрешения, времени на это не было. Во-вторых, в это время была забастовка летчиков, рейсов не было. Объявляют, что есть самолет на Каунас. Полетел на Каунас, в последний момент Каунас не принимал. Самолет сел в Калининграде. Калининград – это была абсолютно запрещенная зона для любого иностранца, тем более журналиста. В общем, я вышел из аэропорта, тут же взял такси. Поехали мы в Литву, но уже в районе границы стояли контроли военные. Проверяли документы, прописку. Ни жители Литвы не пропускали. А у меня с собой было оборудование, компьютер. Иностранный корреспондент, который не имел права здесь находиться. Что делать? Я пошел вдоль ряда машин, нашел машину с вильнюсскими номерами, стучал в стекло, объяснил, что я иностранный журналист, мне надо добраться в Вильнюс. Он говорит, я помогу. Мы пошли к телефонному автомату, он позвонил, приехал мальчик на велосипеде, все мои вещи погрузили в багажник машины. Мальчик сел в машину, а я сел на велосипед. Естественно, меня никто документы не спросил. Ехал вот так вот через границу.
В велосипеде можно было проехать?
Ну да, никто не просил документы.
Как люди помогали всем миром?
Они во всем этом участвовали. Именно поэтому ни у кого не было ощущения обреченности. Были уверены, что победим.
Мигель Бас, испанский журналист. Бывший глава МИДа Исландии, страны, первой признавшей независимость Литвы, Йон Ганнибальсон, вспоминает, как в одну из январских ночей раздался телефонный звонок Витоса Ландсбергиса. Он спросил, действительно ли я могу приехать в Вильнюс, как когда-то обещал. Попросил сделать это срочно. Я приехал. События 13 января, вспоминает Ганнибальсон, запали в душу. До сих пор помню одухотворенные лица людей. Я участвовал вместе с ними во всех тогдашних событиях, разговаривал, пел с ними патриотические песни на языке, которого не понимал. И каждую минуту чувствовал, насколько серьезной была ситуация, готовая перерасти в большое кровопролитие. Телеэкраны всего мира в том январе обошли знаменитые кадры, когда у здания литовского радио советский солдат наотмашь прикладом бьет по лицу безоружного пожилого литовца. Съемки делал рижский телеоператор, коллега известного латвийского режиссера Подникса Александр Демченко.
Несколько секунд я успел повернуться спиной и закрыть камеру. Меня ударили автоматом, как штыком, сверху вниз. Результат был достаточно плачевный. У меня уже отключилась правая нога и правая рука. Потом мне пришлось опять взять в руки камеру и снимать. До этого мы снимали в Карабахе, в Сумгаите, в Фергане снимали, в Ереване, в Тбилиси, в Баку. Снимали все время уже постфактум. А в Вильнюс первый раз мы попали именно в гущу событий. И то, что мы остались здесь живы, это там везение. В 91-й год он прошагал просто через судьбу. 20 января в Риге была расстреляна наша группа, два оператора. Мы так шутили, что сначала перестройка, потом перестрелка, потом перекличка. И шутка оказалась очень болезненная. Когда ты на перекличку выходишь один, это уже не шутка, это боль.
Александр Демченко. В интернете среди читательских отзывов на цикл передачи о январских событиях 91-го года в Вильнюсе я заметила такую оценку «слащавая ложь». Отвечу. Да, не все были героями. Единство не было стопроцентным. Мнения людей разделялись, разделяются они и сейчас. Однако боль литовцев от агрессии, от потери людских жизней, от того, что родину попирает чужой солдатский сапог, это не ложь. Правда и в том, что нынешняя жизнь в Литве далека от тех мечтаний, которыми жили тогдашние идеалисты, защитники парламента. Четверть жителей Литвы, входящей сейчас в Европейский Союз, живет на грани бедности. Большая безработица, волна эмиграции из страны – это сегодняшняя боль. И эти жизненные проблемы самим решать тем, кто живет в свободной Литве, говорит вильнюсский литератор, член правления объединения «Сайдис» Георгий Ефремов.
Могу сказать то же самое, что я говорил тогда. Надо быть людьми друг к другу. Нужно поменьше видеть соринки в чужом глазу, понимать, что это все мы. Это все наделали мы. Все плохое. Но, правда, и хорошее тоже.
И последнее. Депутат Ниоли Ужалити, актриса, та самая, которая красила губы в осажденном парламенте, пошутив, что хочет быть красивой перед смертью. Что сегодня, говорит она, видя современные трудности.
В такой маленькой Литве навести порядок мы можем своими руками. Нужно посмотреть правде в глаза. Это мы кривые, которые испорчены политическим цинизмом, прошли школу. Есть другие чистые, прекрасные, хорошие, которые ждут, наверное, своего часа. Это дар Божий. Талант веры в чистое, в хорошее. Талант развлечения добра от зла. Давайте трудиться. В таком маленьком государстве, как наше, все возможно.
Говорила бывший депутат литовского сейма Ниоля Ужалити.
Цикл очерков о Вильнюсе в январе 1991 года подготовила Ирина Петерс.